Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров» – российские московские богемисты, переводчики из чешского языка Инна Безрукова и Сергей Скорвет. Добрый вечер. Вы приехали сейчас в Прагу для участия в семинаре богемистов. Расскажите, пожалуйста, об этом семинаре. Передо мной лежит список участников. Он очень впечатляющий. Помимо, естественно, переводчиков из России и других восточноевропейских стран, есть даже переводчики чешской литературы из Китая, из Вьетнама. Вот таких экзотических стран. Чем живут сейчас переводчики с чешского, что обсуждают на своем профессиональном сборище?
Да, мы действительно приехали для участия вот в этой акции. Она ежегодная, традиционная, происходит уже, ну, если так рыться в предыстории, то с незапамятных еще социалистических времен, на самом деле, эта традиция идет. В последнее время, конечно, она наполнилась совершенно новым иным содержанием. Но уже в нескольких таких вот встречах европейских переводчиков чешской литературы. Теперь уже не только европейских. Вот с этого года прибавились участники из Китая, из Вьетнама. Мы участвуем уже в нескольких таких встречах. Эти встречи организуют, как бы это точнее перевести, ОБЭЦ чешских писателей. Это община, если дословно, чешских писателей. То, что раньше такие организации в России приняты, или в Советском Союзе еще было называть союзом писателей, вот от этого наследия даже и в терминологии чешские писатели, те, которые, по крайней мере, собраны в этом творческом объединении, предпочитают отмежеваться и называют себя вот и терминологически иначе, не союз, община. Туда входит целый ряд известных писателей, может быть, из таких имен, которые что-то могут сказать российскому слушателю. Следует, конечно, в первую очередь назвать Людвига Вацулика.
Знаменитого автора манифеста «2000 слов».
Да, автор знаменитого манифеста «2000 слов» в 1968 году, с которого, в общем-то, и начались все те события, 40-я годовщина которых отмечается широко и в Чехии, да и в России.
Ну, тогда спрошу вас, Сергей Сергеевич, как отметили эту годовщину российские богемисты?
А ну вот как раз, например, публикации Людвига Вацулика. Вообще мероприятий, связанных с этой годовщиной, довольно много в России, в Москве в первую очередь, устраивал уже в течение всего этого года, начиная там с февраля, устраивал чешский центр в Москве, но при нашем активном содействии и при участии, и при посещении этих мероприятий не только нами, людьми, которые уже в возрасте, но и молодежи, я, по крайней мере, пытаюсь туда активно вовлекать своих студентов, и многие ходят. Но из таких ярких акций следует назвать целую серию таких ретроспективных показов чешских фильмов под названием «Золотые 60-е». Это название придумал и вообще автором этой идеи, и во многом исполнителем, так сказать, реализатором этой идеи стала нынешняя директор чешского центра Власта Смолакова, которая вообще вот, она недавно вернулась в Москву, раньше она работала в качестве культурного атташе посольства, и тогда активно пропагандировала чешскую культуру в России, но и сейчас она в новой должности этим продолжает заниматься. Это каждый месяц, ну, там целый ряд, конечно, у нее каждый месяц был целый ряд различных акций чешского центра, так или иначе связанных с тематикой 68-го года. Но, пожалуй, самое такое крупное начинание – это действительно вот ретроспектива чешских фильмов. Они все, эти 60-е годы – это время новой волны, когда вступали в кинематограф впоследствии знаменитые режиссеры чешские, или поначалу чешские, такие как Форман, потом перебравшийся в Америку, или
Вера Хитилова.
Да. или Ижи Мэнсел, наконец.
Ну, конец Мэнсел, конечно.
Вот, это фильмы их первые дебютные, которые гремели тогда, которые создали совершенно своеобразное явление чешского кино 60-х годов, очень известные в те годы и впоследствии. Ну, впоследствии эти фильмы в основном были запрещены к показу и в Чехословакии, и в России их не показывали. Многие вообще были в рамках вот этих мероприятий Чешского центра в этом году показаны впервые в России. Ну, по-чешски с переводом это шло. И так или иначе, все эти фильмы были связаны с 60-ми годами. Может быть, не напрямую, не обязательно там были в каждом фильме, нельзя найти такие прямые политические намеки или какие-то аллюзии, ассоциации не всегда возникают. Но любой фильм, даже, например, один из первых, фильм Милоша Формана «Черный Петр», он просто, он о жизни такого маленького чешского городка на начале 60-х годов, он воссоздает просто атмосферу тех лет, жизнь тех лет, показывает, как жили люди. И, собственно, единственный это может быть намек на какой-то социальный подтекст, можно смотреть в том, что главный герой вот такой вот, его посылают на практику в магазин, где он должен следить за покупателями, чтобы они чего-то не украли, его это тяготит. Вот может быть такой намек на атмосферу слежения, ну, может быть, можно как-то связать.
Ну, не как в знаменитом фильме «Ухо», который был
запрещен. Нет, ни в коей мере. Нет, а в остальном это жизнь молодежи, они там ходят на свои дискотеки, увлекаются роком, «Битлз» там звучит много. И вообще такая просто жизнь. Но, с другой стороны, есть фильмы, в которых гораздо более отчетливо угадывается политика, политические ассоциации и с тем, что происходило в 60-е в Чехословакии, и с более ранними годами, с политическими процессами 50-х годов. Там есть фильмы, которые прямо, хотя они могут быть вплетены там в исторические, так сказать, одежды, нам прямо намекают на это, либо прямо об этом. Эти фильмы еще будут показываться в Москве и в сентябре, и в октябре. Вот каждый месяц по неделе таких они показываются в Центральном доме художника на Крымском валу.
Ну, если, конечно, все будет нормально дальше с Центральным домом художника, да. Потому что судьба его пока не очень ясна, но мы все-таки надеемся, что в сентябре еще можно будет
еще на 2 месяца,
зайти
быть
в этот зал, да, и посмотреть, вот, в частности, эти чешские фильмы.
И вот будет показываться, например, там фильм «Жаворонки на Ницке» по произведениям Богумила Грабола.
Вы переводили Грабола?
Грабола переводили мы, и этот фильм тоже будет, естественно, в нашем переводе.
Я знаю, Инна Геннадьевна, вы перевели один из самых знаменитых чешских романов 60-х годов. Это «Крематор» Владислава Фукса, книгу, которая тоже стала фильмом в 67-м году. И этот фильм тоже показан сейчас в Москве.
Он пока еще не показан, он как раз будет показан вот во второй части этого мероприятия. Можно зайти всегда на сайт чешского центра, там есть расписание фильмов и вообще расписание всех их мероприятий. Вот. Это совершенно замечательный фильм, и на самом деле очень жаль, что его совсем не знают русские зрители, совсем не знают в России. Одна из главных практически ролей, вот, которую сыграл в своей жизни замечательный совершенно актер Рудольф Грушинский, он там играет главную роль. Но по-разному трактуют на самом деле этот образ пана Копферкингеля, потому что, конечно, я считаю, что изначально этот человек был абсолютно пустым, и он просто брал в себя то, что в него закладывали, но вот так получилось, что в него заложили фашистские идеи, и он стал
Далай-ламой.
Далай-ламой в конце, да, это уже на воображение, когда он уже совсем сошел с ума, но Далай-лама, это, конечно, уже все не случайно, это все увлечение Гитлера всеми этими эзотерическими штуками. Книга о том, как на самом деле несложно свести человека с ума, если постоянно действительно бить в одну точку. Фильм черно-белый, и на самом деле из-за своей черно-белости, я считаю, он и впечатляет гораздо
он не
больше,
мог бы
чем
быть
если
цветным,
бы он
да,
был
абсолютно
цветным, да.
Говорит «Радио Свободы». Гости радиожурнала «Поверх барьеров», литературоведы и переводчики Сергей Скоровит и Инна Безрукова.
Я сегодня утром зашел в самый крупный в Праге книжный магазин, Дворец книги, и посмотрел стенд, где выставлены произведения чешских писателей, переведенных на русский язык. Надо сказать, что очень впечатляющая подборка. Ну, разумеется, Кафка, разумеется, Грабл, но много и других писателей. Но все-таки ощущение такое, что есть какое-то очень... ограниченный все-таки набор имен, которых переводят, переиздают. И за пределы этого набора, который стал известен в 90-е годы и установился в 90-е годы, за пределы этого набора, в общем, переводчики или издатели шагнуть боятся. Я не знаю, возможно, это ошибочное впечатление вот этим ассортиментом продиктованное. Что вы скажете, Сергей Сергеевич?
Ну, этот набор имен, на самом деле, установился, ну, может быть, для современности, для вот такого совсем нового среза в 90-е годы, а так-то он становился раньше. И я немного этим занимался и даже подготовил публикацию вместе с одним коллегой. Это как бы прозвучало уже на одной конференции здесь в Оломоуце, и по следам этого доклада будет там где-нибудь через год публикация на тему о том, как воспринималась чешская литература и вообще, каков был, соответственно, ну, сквозь призму литературы, образ Чехии в России, начиная с XIX века, хотя там есть выходы еще даже в более ранние времена у меня в этой части, и дальше через весь XX век и до ныне. Вот, в XIX веке это восприятие было в основном такое, если коротко сказать, славянофильское. И там был свой набор имен. Тогда старались знакомить российскую публику с авторами, которые, может быть, потом и для чехов уже столько не значили и оказались частично среди списка этих авторов.
Трибишский, да?
Ну, такого типа. Они их довольно смешно называли. Например, там вот был такой автор, ну, он в основном был археолог, но тогда все писали попутные стихи тоже. Как археолог, он крупная личность XIX века в Чехии, Ян Эразим Воцел. Но вот имя его переделывали на русский лад тогда в XIX веке, как Иван Герасим, например. И вот этот вот Герасим, старались так вот приблизить чехов русскому сознанию. Но потом, на самом деле, вот эта вот традиция славянофильская в XX веке была прервана всеми событиями там революционными и пореволюционными, и началось фактически новое формирование образа чехов через литературу. Вот. И фактически доминирующей фигурой в этом процессе, начиная с конца 20-х годов, был и остался Швейк. Естественно. И до сих пор это Гашек и Швейк, Гашек в лице Швейка или наоборот, Швейк в лице Гашека. Ну, может быть, немного в меньшей степени для менее массового читателя там отчасти Чапек. Вот. И так это в новейшее время к этому прибавился, безусловно, Кундера, которого российские многие даже интеллектуалы предпочитают почему-то произносить с ударением на втором слоге, а некоторые на последнем. Ну, очевидно, от того, что он...
Ну, это по-французски.
Пишет, да, Кундера. Да, пишет во Франции, живет давно во Франции, французский писатель Кундера.
Не все так страшно, Сергей Сергеевич. Я вижу, перед вами лежит книга, и на этой книге написано «Магор». Это имя, которое, я думаю, большинству наших слушателей, даже интересующихся чешской литературой, мало что скажет. Расскажите, пожалуйста. Что
да,
это такое?
Вот мы пытаемся, как раз начиная с 90-х годов, этот круг авторов несколько расширить.
Да,
как...
так что вы не совсем правы, когда говорите, что боятся перешагнуть через эту границу переводчики. Переводчики-то как раз не боятся, боятся издатели. Конечно.
Конечно, если переиздавать все время Швейка, то это беспроигрышно. Это найдутся всегда читатели, которые это купят, и действительно, казалось бы, зачем искать что-то другое. Нет, конечно, мы старались как раз с 90-х годов и мы, и наши коллеги, и не только в Москве, но и в Питере старались этот список имен расширять. Вот и Грабл, ну, в достаточном уже количестве было издано.
Ну, вот скажите, все-таки да. О великом интересе к чешской литературе говорит тот фантастический факт, что был придуман в России чешский писатель Иржи Грошек и был одно время популярен. Это просто свидетельство как бы потребности в открытии любви чешской литературы и открытии каких-то тексты чешских писателей.
Боюсь, это удивительно. Грошик, конечно, к этому не имеет никакого отношения. Я имею в виду не саму эту придумку, имя Грошик, а это скорее имеет отношение к моде среди новых русских, которая сейчас, по-моему, потихоньку уходит.
Давно уже ушла, да. Ездит в Прагу.
На Прагу, конечно, потому что никаких иных объяснений тут быть не может. Ну, какая там чешская литература? Там стоит именно что, две страницы посмотреть, чтобы понять, что никакого отношения это не имеет к литературе
чешской. Достаточно, собственно, на имя.
Ну, на имя,
Грошик,
да, там Грошик,
Грошик
да,
не может существовать как чешская фамилия, да. Г и Ро, ну, это исключено.
Конечно, это
он должен был бы быть
невозможно.
Грашек. Для того, кто придумывал этот псевдоним чешский,
нет,
автор,
это
должен быть Грашек.
Но мы ушли в нашем разговоре от Магара.
Да.
Ну, вот, и вот расширяли, мы пытались это расширять за счет как прозаиков, с одной стороны, так, с другой стороны, и поэтов. Иван Мартин Яроус, известный в чешском андеграунде, под кличкой, можно сказать, Магар, это один из чешских поэтов, которых, опять же, вот за последние годы мы ввели как-то или постарались ввести в России, по крайней мере, так, чтобы это хоть кому-то стало известно. Несколько таких поэтов было, кроме Магара, к которому я в конце концов обращусь все-таки, а скажу о том, что приезжал в Москву, и в связи с этим появилась, по крайней мере, интернет-публикация такого поэта, как Петер Борковец, это академический поэт, кстати, переводчик на чешский, с одной стороны, Бродского, с другой стороны, Ходосевича и других поэтов Серебряного века, и он пишет стихи в духе, вот, скорее, русской поэзии Серебряного века. Вот, с другой стороны, приезжал Збиньяк Гейда, это поэт старшего, совсем старого поколения уже теперь. Вот очень хорошие, интересные тоже. По крайней мере, в интернете появились публикации и этих двух тоже.
Прости, пожалуйста, который да. Нам очень понравилось замечание Гейды по поводу Чапыка. Вот что значит действительно человек, который, мягко говоря, пожилой. Когда было упомянуто у нас на кухне, значит, имя Чапык, Гейда так задумался и сказал: «Да, с французского он неплохо переводил». Это было все, что он сказал про Чапыка, потому что он его знал. Прости, пожалуйста.
Да, ну вот Иван Мартин Яроус или Магор – это поэзия совершенно другого рода, это андеграунд. Это имя как-то стало мелькать, может быть, даже и в России, но тоже стало известным ограниченному, конечно же, число людей в связи с Хартией 77. Движение Хартии 77 достаточно широко, так сказать, освещалось, конечно, в советской прессе негативно в 1977 году, а одним из импульсов для того, чтобы такое движение возникло, были процессы над группой The Plastic People of the Universe. Это была рок-группа, которой вот был близок Иван Мартин Яроус.
И не так давно она приезжала и давала концерты и в Москве, и в Нижнем Новгороде.
Да, с большим успехом, кстати, прошел в Москве в клубе на Брестской.
И вы и могли бы, Сергей Сергеевич, прочитать одно
да,
из стихотворений
ну вот
Магара, я думаю, что это было бы интересно.
И мы, ну вот, которые из... У него есть стихи тех времен, когда он был в тюрьме, просто стихи, написанные в тюрьме, потрясающие силы.
По политическому обвинению.
Да, да, да. Ну, по как подрывной элемент он был, да. Вот, а есть стихи более поздние, вот даже не знаю. Ну вот, может быть, из более поздних я прочту из сборника 2001 года «Убийцы лебедей». Оно такое, может быть, более-менее такое программное, хотя бы по заглавию, называется «Чешская корона». Это о народе и государстве чешском такое стихотворение. Он сам его читал, Магор, когда приезжал, вот его была презентация этой книжки, он там выбрал из этого сборника парочку, и вот одно из них он читал по-чешски, я прочту по-русски. Под хвостами взбешенного льва чех, уж ко сну в час отходит назначенный. С табурета тяжело встает башмачник, протрава медленно ест кожа, каждый делает, что может. Под хвостами взбешенного льва чех, уж ко сну в час отходит назначенный. С тамбурином пляшет Давид. Господи ты, моя гусеница, не на того ты напал. Я постарался читать почти с той же интонацией, насколько я помню, как читал. Он здесь много таких подтекстов. Давид намекает на известную пару Давид и Голиаф. Это во времена 68-го года и вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. Даже в хронике тогдашней чешской мелькало. Давид показывает танки и Голиаф. Вот такое противостояние, да.
Вот мы возвращаемся все время к августу 68 года. А я в завершении нашей беседы хотел бы вернуться к семинару, с которого мы разговор наш начали. Ну, мы говорили о том, что переводят в России, но очень любопытно, что переводят ваши коллеги из других стран, которые сейчас собрались на этот семинар в Праге. Что интересует из чешской литературы, скажем, китайского читателя, вьетнамского читателя, французского, голландского? Была ли какая-то дискуссия на эту тему у вас?
Вы знаете, дискуссии как таковой не было. Это скорее заметно. Ну, во-первых, конечно, есть просто разговоры кулуарные, естественно, кто что перевел за этот год. Но это заметно, знаете, Министерство культуры, которое выделяет просто гранты в поддержку чешской литературы за рубежом, оно всегда публикует списки да, авторов и, соответственно, переводчиков. И бывает заметно просто, вот, ну, какая-то мода есть некоторая на некоторые имена. Вот, например, сейчас очень много переводит Тополя младшего, очень много. Вот сестра его там была переведена, ну, она практически уже на все европейские. Яхима, конечно, да. Она была уже переведена практически на все европейские языки. Грабл практически весь переведен уже, естественно.
Гавел,
естественно. Вот, Гавел, да. Сейчас у нас выходит в иностранной литературе, будет пьеса Гавела новая, не в нашем переводе. Да, так что такие вот основные имена, естественно, переведены. А потом еще они переводят как раз то, что у нас не получается совсем. Такие сборники рассказов юмористических. То, что совершенно невозможно в России, потому что, ну, абсолютно...
Нет такого рынка, да.
Да, да.
Я знаю, скажем, вот чешский писатель, который меня очень интересует, первой половины 20 века, Владислав Клима, он переводится очень тщательно во Франции, и более того... Французские исследователи спонсируют и организуют публикацию его работ из архивов в Чехии на чешском языке. Вот, мне кажется, вот это замечательный такой пример самоотверженной богемистики.
Совершенно верно.
Я, конечно, вспомнил, что Магор называл Климу одним из любимых своих писателей,
да, своих учителей,
и вдохновителей. На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Сергеем Скорвидом и Инной Безруковой, московскими литературоведами, участниками прошедшего в Праге семинара богемистов. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» фрагмент из книги Петра Вайля «Стихи про меня». После рекламы и сводки новостей.
Грани